Это, я надеюсь, если будем живы, Бог даст, в будущем году мы также попробуем сделать обзорный цикл по Новому Завету, по Евангелиям, Деяниям, Посланиям и Апокалипсису Иоанна Богослова. Ну а сегодня как бы завершающий штрих. Хронологически, не в порядке расположения в наших изданиях Библии, а хронологически одна из самых поздних книг Ветхого Завета называется «Книгой пророка Даниила». Если вы обращаетесь к ней с самого начала, так сказать, непредвзято, она кажется двойственной, потому что первые главы – это сказание, история самого Даниила, его друзей, юношей трех, Анания, Азария, Мисаила. А потом вдруг, внезапно, все переходит на совершенно иной тон и стиль. Из мира драматичных, но в то же время таких эпических, счастливо заканчивающихся с хэппи-эндом сказаний, мы попадаем в область апокалипсиса. Слово «апокалипсис» греческое означает «откровение». Апокалиптической литературой принято называть литературу совершенно особого рода, которая возникла за несколько столетий до нашей эры и была пронизана ощущением грядущей мировой катастрофы. Существует внебиблейская апокалиптическая литература. О ней вы можете прочесть очерки Машкина «Эсхатология и мессианизм». Это ранняя работа, написана на 48 году. Она была включена в один из научных сборников исторических. Указание на нее подробное библиографически вы найдете в работе Машкина «История древнего мира. Эсхатология и мессианизм». Он указывает там на различные мотивы эсхатологические. Но охватывает, конечно, не все. Таинственная книга Севиллы, легендарной греческой прорицательницы, которая принесла в Рим книги о гибели мира, о будущих судьбах мира, о мировой катастрофе. От ее лица писали многие. И, как вы знаете, наряду с библейскими пророками на плафоне Сикстинской капеллы в Ватикане Микеланджело изобразил четырех Севилл. Различные книги предсказаний о будущем мира, связанные с переломной эпохой греко-римской. Вообще, когда появился Александр Македонский, с этого времени мир содрогается в апокалиптическом ожидании конца. Конец действительно завершается. Кончается некий огромный период истории человечества. И поэтому чувство гибели у всех. Я рекомендую вам посмотреть очерк Фадея Зелинского. Это был профессор университета Тадеуш Зелинский, польский ученый, но до революции он всю свою работу посвятил России, писал всегда на русском языке. И только во время революции он эмигрировал. Первый год революции он вынужден был уехать и жил уже в Польше. Основная часть его работ по античному миру опубликована на русском языке. Так вот, у него есть книга, небольшая работа, «Первое светопредставление». власти Суллы, когда делились и отступали назад по времени, когда преемники Александра делили гигантскую империю, когда, наконец, сам Александр дошел до Индии, до фантастических стран, когда греки впервые увидели Индийский океан с его огромными китами, которых никто никогда не видел раньше. Все это потрясало воображение людей. И вот мы можем сказать, что первые намеки на апокалиптический жанр появились в иудейской среде, когда иудеи жили в изгнании в Вавилоне. Пророк Иезекииль считается создателем апокалиптического жанра в Библии. Чем этот жанр литературно характеризуется? Во-первых, это усложненная и изощренная, изысканная символика. Авторы изображают события истории, но на самом деле перед нами не история, а это параистория, метаистория. Это сущность исторических событий, изображенная под видом образов, символов, знаков. Далее. Если пророки выступали как авторы своих произведений, как вестники Царства Божия лично от себя говорящие, то есть передающие Слово Божие, авторы апокалиптических книг почти всегда анонимно выступали или псевдонимно. Им было очень важно показать, что им открылась какая-то модель мира, существующая извечно, что уже все где-то предрешено, что им открылась как бы небесная историческая карта. А если так, то хорошо, когда об этом говорит не наш современник, я имею в виду то время, а кто-то, говорящий из глубины веков. Поэтому здесь появляются апокалипсисы Еноха, целая енохическая литература, переводится потом на все языки, в том числе на эфиопский и на славянский. Один из древнейших текстов, книги Еноха сохранился до сих пор в славянском переводе. Вы можете познакомиться с одним из этих текстов в переводе Сергея Сергеевича Аверинцева в книге «От берегов Босфора». Вы знаете эту книжку. «Берегов Босфора до берегов Евфрата». Почему Енох? Вот книга Енох. На Руси ее читали с увлечением, переписывали. Это была страшно популярная книга, хотя она не вошла в канон. Дело в том, что в древнейших преданиях человечества, в древнейших текстах Вавилона, Месопотамии, существовало сказание о том, как Бог Солнца взял себе на небо одного из царей и показал ему все мироздание. Вот этот таинственный мудрец, увидевший мир, космос, так сказать, откуда-то с высоты, он как бы зафиксировался в традиции народов. И Библия эту традицию не отвергла, хотя отбросила всякие мифологические добавления, и там в первых главах книги Бытия мелькает Енох на том месте, на котором хронологически, в порядке патриархов, древних царей, находился Эмендуранне, этот древний вот этот космонавт, который полетел на Солнце. На его месте появляется Енох. И сказано, что Бог взял его к себе. Все. Короткое, вот что-то такое, это таинственная личность. И вокруг этой личности, по-видимому, существовало немало сказаний и легенд. Для апокалиптика, мудреца, который стремился угадать тайны истории, вот такая фигура была наиболее привлекательной. И вот начинается книга о тайнах космоса, истории, тайне зла. Апокалиптическая литература сосредоточена на тайне зла, на борьбе между злыми и добрыми силами. Дело в том, что в пророческой литературе, в профетической, отсутствует привычное нам понятие о демонических силах. Почему? Потому что в древней фазе Ветхого Завета учителя библейские старались избегать этой темы, чтобы люди не соблазнились идолопоклонством. Потому что если говорить им о темных злых духах, то можно было легко их привлечь к поклонению этим духам. Вы скажете, как это так? Ну, очень просто. Вот наш 20 век, сразу, как только начинается какая-то темная оккультистика, сразу люди к этому как мухи на запах тянутся. И достаточно сказать, что в 20 веке существуют храмы сатаны и всякое подобное демономания. А уж для древнего человека, для которого боги часто были и злыми, и добрыми одновременно, вера в демонов отделялась от вообще политеизма тонкой перегородкой. Но ко времени апокалиптики монотеизм уже твердо установился. В эпоху эллинизма израильтяне больше не колебались в смысле единобожия. Поэтому вопрос о происхождении зла становится острым и актуальным. И книга Еноха пытается вскрыть эту тайну. И говорит о том, как в древности некие ангелы научили людей магии. Это своеобразное толкование 6 главы книги Бытия, где сказано, что сыны Божии, то есть ангелы, полюбили дочерей человеческих, и у них родились дети, ставшие титанами. Место сложное, толкуется по-разному, но достаточно емкое для того, чтобы из него мог родиться и миф, и драма мистерии Байрона «Небо и земля», которую, наверное, некоторые из вас читали, и очень сложные гностические концепции. Апокалиптические книги приписываются различным мудрецам древности. Не только Еноху, но также Мелхиседеку, некоторым пророкам, реально существовавшим, Моисею, Исаии. То есть есть книга, посвященная Ною. Ной от себя говорит. Короче, это целый поток. Из него, из этого потока, Ветхозаветная церковь приняла только книгу Даниила. Когда она была написана, в каких обстоятельствах? В самых критических. Дело в том, что когда мы касались с вами исторических книг, я говорил вам о попытке уничтожить библейскую религию, которая имела место во втором веке до нашей эры. Напомню вам еще раз об этих обстоятельствах, кратко. После раздела империи Александра Македонского, Палестина и Сирия находилась под властью Селевкидской династии, и один из правителей Антиохии, Епифан, около 170 года до нашей эры пытался распространить свою власть и на Египет. Но тут вмешались римляне. В это время Рим, который боролся с Карфагеном и одолел его, Рим боялся распространения влияния каких-либо соперников. И когда Антиох высадился, то его встретил римские отряды во главе с сенатором, который сказал, что Движение надо остановить. Уводи войска. Антиох, крайне раздосадованно понимая, что он не может тягаться с римлянами, сказал, что он просит время на размышление. Тогда этот сенатор, как рассказывает нам летопись, начертал вокруг него на земле круг и сказал: «Думай здесь». Это было вежливое указание, что думай немедленно, сейчас. Но пришлось собраться с вещами и уходить. Антиох отступил, и в крайней досаде он начал сплачивать все то, что было у него в его владениях. И ему хотелось создать некое единство в этом государстве. Столица у него была Антиохия. Город, который сейчас исчез, это в Сирии. Но там есть деревня, небольшая арабская деревня. Вот. Так вот, этот царь Антиох IV, его называли Епифан. Епифан, значит, явленный Бог. Он был убежден, что через него является Зевс на земле. По-видимому, это было очень странно, играет надаренный человек, может быть, немного безумный, но политически он был человеком достаточно дальновидным. Он начинает процесс, как мы теперь выразились, идеологической обработки всего населения своей державы. Создание моноидеологической структуры. И все религиозные доктрины, верования, традиции, культы, которые там существуют, они оказывались, так сказать, окрашенные в эллинистический цвет с добавлением культа самого Антиоха. В общем, реформа эта довольно успешно всюду проводилась. Вот. И, скажем, сирийский бог Баал-Шамем, то есть бог неба, он был обозначен как Зевс очередной, и все это как-то соединялось и окрашивалось в греческий свет. Греческие обычаи и язык, и моды, и техника проникли всюду, на весь Ближний Восток, в том числе в Иерусалим. Но когда Антиох выяснил, что там не принимают его религии, он решил эту проблему, вернее, задумал решить эту проблему силой. Вспыхнули первые в истории массовые религиозные гонения. Храм Иерусалимский был захвачен, во дворе его поставлен алтарь Зевсу, вот этому самому, Баал-Шамем, богу неба. Перед этим алтарем были принесены жертвы свиньи, которые в Ветхом Завете запрещались. Все экземпляры Библии старались отыскать и сжечь. Религия была запрещена. Но народ начал бежать из города в пустыню, и когда эти эмиссары царя стали ходить по городам, разъезжать, ставя всюду эти жертвенники Зевсу, то священник Матафия призвал народ к восстанию, и началась тяжелая партизанская сначала война против Антиоха Епифана. Но перед этим была эра ужаса. Это было несколько лет, примерно, ну там между 170 и 164 годом. Эра, когда появились первые мученики за веру. Когда убивали детей вместе с матерями, вешали, бросали их в пропасти, когда публично пытали. И вот в книге Даниила, там в Маковейской книге описывается, как старый учитель закона приводится к судье, и тот предлагает ему отречься от веры, чтобы все за ним последовали. И он говорит, что мне все равно осталось жить немного, но я не могу сохранить свою жизнь ценой соблазна. То есть та вот модель житийная, которую вы встретите в старинных житиях христианских мучеников, уже выработана была в то время. мартирологии, так называемой. Гибель семи братьев Маковеев и так далее. У нас даже есть специальный церковный праздник в честь этих братьев. И вот тогда возникает проблема. Она возникла до этого. А что же с этими людьми, которые умерли за веру? Если нету воздаяния посмертного, то это все становится бессмысленным. Но уже в IV и в III веках некоторые пророки говорили о том, что воздаяние есть, и воскресение из мертвых есть вершина и увенчание мировой истории. И вот тогда-то и появляется книга Даниила. Она написана якобы от лица мудреца Даниила, который жил в вавилонском изгнании при нем. Никаких других свидетельств о том, что такое лицо жило, у нас нет. Мы только знаем, что в Вавилоне ходили легенды о нем, что именем Даниил назывался очень древний угаритский царь-мудрец. О нем знали в VI веке, во всяком случае, о нем помнили. Угаритский текст об этом царе имеет сейчас в переводе в книге Шифмана об угарите. Вот. Даниилу там называется царь. Но для нас важна не столько историческая основа, сколько смысл этой книги. Первая часть – это манифест религиозной свободы. Это книга о том, как надо нести свою веру и как надо за нее бороться. Там несколько эпизодов, между собой связанных лишь общими героями. Антигерой – это царь Навуходоносор. Он весьма далек от исторического Навуходоносора. Это тип богоборца. Он ставит в поле огромного идола, перед которым все должны поклониться. Но Даниил и друзья его отказываются это делать. Другой там царь издает приказ. Никакой молитвы никакому богу, кроме царя. Поклоняться только царю. Даниил продолжает молиться каждый день, доносит, и он бросается в ров со львами, и львы его не трогают. Отроки, друзья Даниила, отказываются нарушить Божий закон, их бросают в гигантскую печь раскаленную, и они там остаются живыми. Но Навуходоносор превозносится перед Богом, и вдруг его поражает безумие. И он становится как животное, питается травой и живет как бессознательное существо. И это связано с его гордыней, потому что он выходит на башню и говорит: «Вот мой город, который я построил». То есть это книга антитираническая. Эта книга, направленная против подавления веры, эта книга напоминала людям, боровшим, страдавшим, мучившим, о том, что как надо жить и действовать, и что Бог все равно победит. Вторая половина книги – это уже видение. Здесь образы переходят в аллегории. Это аллегория исторических сил. Перед нами первая, достаточно ясно выраженная, хотя и символически, иконно, образно, библейская философия истории. Это не падение вниз, как у греков, и не восхождение вверх, а это нарастание напряженности между двумя полюсами. Из моря, символ сатаны, выходит чудовище, противоестественное чудовище, с крыльями орлов, с телами барсов, с клыками медведей. Это мировые империи. Империя есть уродство, что-то навязанное, ненормальное для общества. И поэтому оно изображено как монстр. А потом появляется новое царство, и олицетворяет его некто, подобный сыну человечеству. Баренаш по-арамейски. То есть просто просто человек. Он, это идет подобный человек. Он противостоит чудовищу. И он подходит к престолу Бога, и Бог создает новое царство. Империя рушится, и возникает царство Сына Человечества. И тогда поднимаются праведники, и сияют как звезды. Все погибшие за веру, все умершие, мир возрождается и преображается. Вот в этом как раз и смысл книги Даниила. Торжество божественных замыслов, красота свершения и Сын Человеческий. Человечность Бога и Его Царство. Заметьте, что Христос потом всегда называл Себя Сыном Человеческим, напоминая об этом образе. Кстати, в книге Еноха есть этот образ. Это Мессия, это Избавитель, это одновременно олицетворение Церкви, как народа Господня. Это та общность, которая прорастает в человечестве и тогда, и сегодня, и завтра. Прорастает, бросая вызов чудовищу. Ну, а потом мы находим новую, так сказать, эпоху. Книга Даниила – это последний рассказ, переход к эпохе новозаветной. Иисус Христос пришел в мир, наполненный апокалиптическими ожиданиями. В то же время греческий мир и иудейский сомкнулись. И начался интенсивный диалог. Появляется Филон Александрийский, родившийся за лет за 20-30 до нашей эры. Человек, родным языком которого был греческий, автор интереснейших толкований на Библию, деликатный, терпимый, прославленный человек. Он создает те модели толкования, которые потом перейдут в толкование отцов церкви. Пишется книга «Премудрости Соломоновой» на греческом языке. В наших полных изданиях Библии вы ее найдете. В ней уже идет полемика с эпикурейством. И говорится о том, как мыслит эпикуреец. Ну, вульгарный, конечно. Коротка наша жизнь, будем есть, пить, веселиться. Такой плоский поверхностный гедонизм. Но они ошиблись, говорит автор этой книги «Премудрости». Все это уже за несколько лет до нашей эры. В книге написано, скажем, второй половине первого столетия. И вот мир начинает приходить в брожение. В 30-м году до нашей эры происходит знаменитая битва при Актийском мысе, в котором победа достается Октавиану Августу. Ну, кто из вас забыл историю, вам бы надо знать. Вспомните хотя бы фильм «Клеопатра», что это вы, наверное, смотрели. Вот там немножко это все это приукрашено, но изображается вот эта битва морская. Ее описывает Вергилий и многие другие поэты, историки того времени. Что там произошло? Наступила пора единодержавия. Все эти коллективные руководства, триумвираты, все это постепенно кончалось борьбой между диктаторами, и один выходил на поверхность. Началось все это за несколько десятилетий до того, когда Юлий Цезарь стремился к единовластию. Но он опередил время и был убит, как вы знаете, в 44-м году. Поэты писали, что в час, когда он умер, затмилось солнце. И в Риме считали, что наступает время, предсказанное Сивиллой, конец гигантского мирового периода, когда все погибнет в огне и возродится неизвестно где. Но вот Август приходит к власти. Он устанавливает мир во всей империи. Огромное Северную Африку, Западную и Восточную Европу, Ближний Восток, оказывается под одним правлением. Римские дороги пересекают все эти регионы, от Британии до Африки. Римские законы постепенно устанавливаются всюду. Греческий язык коины распространяется всюду, на нем можно стесняться от Испании до Индии и Средней Азии. Подготавливается мир к какому-то универсальному событию. И когда мир этот, примирение совершилось, то Вергилий в своей «Эклоге 9» пишет, что наступает царство Сатурна. Грядет царство, родился младенец, который установит вечное господство мира после бесконечных, страшных гражданских и международных войн. А в Персии, в Иране, в Парфии, в соседнем мощном парфянском государстве, на территории нынешнего Ирана, частично Средней Азии, там идет, во всей этой Персии идет такой слух о рождении, ближайшем рождении Саурсиданты, избавителя мира. В Индии существует в это время два предсказания о рождении нового избавителя Майтреи Будды или нового воплощения Вишну, воплощения Калки. Идет Калки на белом коне, избавитель. И в каждом народе в этот критический момент было ожидание великих событий. Археологи изучали астрономические документы Древнего Востока того времени. Тогда еще в Месопотамии не забыли клинописи, и были найдены таблицы вавилонских жрецов, которые рассчитывали движение планет. Астрология была в моде, как и теперь. Почему? Потому что, безусловно, движение истории как-то связано с космосом. И человек хочет угадать эту связь, может быть, правильно делает. Но вот это стремление, оно всегда возрождается в эпоху, когда кончается одна эра истории и начинается другая. Так вот тогда астрология достигает необычайно высокого уровня. И вот в Вавилоне с большим вниманием следили за созвездиями. Об этом свидетельствуют записи на глиняных табличках вавилонских жрецов. В 7 году до нашей эры они фиксируют положение царских звезд Сатурна и Юпитера, когда они сходятся в знаке Рыбы. Внимательно, для них это движение имеет огромное значение, ибо вот это сочетание в знаке Рыбы царские звезды означало рождение великого царя. Это 7 год до нашей эры. Много-много веков спустя знаменитый астроном немецкий Йоганн Кеплер заинтересовавшись астрологическими проблемами, задумался над тем, что обозначает звезда, описанная у евангелиста Матфея, звезда Вифлеема. И он прочел у старого иудейского толкователя Исаака Абрабанеля, что в древности знаком Мессии грядущего считалось схождение Юпитера и Сатурна в знаке Рыбы. Кеплер был астрономом. Ему не составило большого труда подсчитать, когда это происходило в прошлом, во времена евангельские. И он выяснил, что это происходило за 7 лет до нашей эры. Новые находки, уже современные, наблюдения жрецов когда они следили за этой таинственной звездой, или созвездием, или сочетанием звезд. И многие историки сегодня думают, что именно вот это и сочетание побудило восточных магов двинуться в Иерусалим, чтобы приветствовать новорожденного царя. Конечно, они себе не представляли, что они найдут там. Они думали, что придя в город, они услышат шум и ликование толп, которые приветствуют родившегося во дворце царя. Но когда они прибыли в Иерусалим, ничего подобного они не услышали. Им пришлось расспрашивать, как пишет Евангелист Матфей, где родился царь иудейский. Но никто не мог им сказать, потому что царь иудейский был Ирод. И он не родился, наоборот, ему было уже под 70. А детей было немного, но половину он уже перебил их, истребил. И новорожденных не было никого. А почему же, собственно говоря, они пошли в Иерусалим? Корнелий Тацит, древнеримский историк, так же, как другие античные историки, говорят о том, что в это время по миру цивилизованным ходило такое поверье, что из Иерусалима выйдет тот, кто станет властителем Вселенной. И поэтому маги и волхвы отправились именно туда. Звезда повела, когда их они спрашивали в Иерусалиме, они сказали, мы видели звезду его на восходе. В нашем переводе, вы прочтете, мы видели звезду его на востоке. Там стоит греческое слово «анатоли», но это означает не «восток» в буквальном смысле, а «восход». И перевести это надо буквально. Мы видели восхождение его звезды. Если они пришли сами с востока, что очевидно, по видимому, откуда бы с запада прийти, там море, то они должны были видеть звезду на западе. Но они говорят, мы видели восхождение его звезды и пришли поклониться ему. В русском переводе их называют волхвы. В соответствии старинному древнерусскому представлению о языческом жреце. В оригинале стоит слово магой или маги. Маги – это было древнее персидское племя, которое выделилось впоследствии в жреческую касту, тесно связанную с религией Заратустры, той религией, которая была как бы некоторым двойником библейской религии, провозглашала вечного единого Бога и грядущее царство, победа над тьмой. И это грядущее царство должен был открыть избавитель мира Сао Шиант. И предвидя рождение такого Сашианта, вполне понятно, что волхвы пошли его приветствовать. Вот на этом узле и соприкасается Ветхий и Новый Завет, Древний и Новый мир. Что в этот момент мы видим? Мир достиг очень многого. Почти всего того, что он достиг сегодня. Материализм был, Демокрит и прочее. Гедонизм был, то есть уверенность, что только удовольствие является главной целью человека. Был. Были ли стремления хиповать, так сказать, и ходить в чем попало, и лежать на улице? Было. Это были киники и их последователи, которые провозглашали, что естественно, то не постыдно, назад к природе. Были философские мистицизм, был пифагорейцы. Было, наконец, этическое учение, было много, мудрость Сократа, мудрость Эпикура, мудрость стоиков, наконец. Стоицизм, колоссальное распространенное движение, утверждал, что человек должен мужественно стоять, противостоять неизменно вращающемуся миру, который все равно погибнет и возродится вновь, и ничто уже не будет иметь своего исхода окончательно. Мир не может стать драгоценная позиция – это быть твердым. А ведь такая же позиция была и у буддизма. Буддизм классический, который не признавал Ишвары, личного Творца, в конце концов пришел к мысли, что человеку и миру лучше исчезнуть. Для того, чтобы найти счастье, надо выбросить за борт и самого человека. Избежать несчастья значит избежать жизни вообще, уйти из жизни. И вот посмотрите, какой колоссальный спектр учений и доктрин. Я не упомянул сейчас о науке, но вы прекрасно знаете, что все основы современных наук, от геометрии, астрономии, физики, биологии, психологии, поэтики, истории, все были заложены в античную эпоху. И часто вмещались в одной могучей голове, вроде головы Аристотеля. Вспомните Архимеда, Эвклида. В конце концов, до сих пор, в 20 веке, школьники ползут по тропинкам, которые предложил Эвклид. Многие-многие столетия назад. То есть предпосылки для технологической цивилизации уже были. Мы как-то об этом с вами говорили. То есть мир исчерпал все. И единобожие, и поклонение демонам, и богам, и злым, и добрым. Как бы человек испытал все, что мог своими силами. И в Римской империи вот это все соединилось. Если бы мы с вами оказались в Риме в 7 году до нашей эры, когда совершилось таинственное соединение двух звезд, то мы увидели бы на улицах вечного города и изваяние старых греческих богов, к которым горожане относились уже формально и даже насмешливо, и таинственные храмы египетской Исиды, олицетворявшие для людей материнское начало, мать-землю, и места тайных сходок членов мистерий, которые давали клятвы не выдавать этих обрядов, и члены групп так называемых бакханалия. Бакханалия – это люди, объединявшиеся в группы для священных родений в честь Диониса. Бакханалия. Это у нас слово «бакханалия» означает какой-то разгул. Но это оттуда происходит, но на самом деле это община. Бакханалия. Они подвергались гонениям в Риме. И молитвенные дома иудеев, которые верили в единого Бога и утверждали, что следование его нравственным заповедям есть путь к Царству Божию, но которые в борьбе за чистоту веры настолько замкнулись в себе, что с величайшим трудом могли нести эту веру язычникам. Мы найдем и греков, и римлян, и сирийцев, которые принимали ветхозаветную веру, их называли прозелитами. Мы найдем в Риме и почитателей Аписа египетского, и Сабазия, и философских скептиков, и мистиков глубоких. То есть, можно сказать, вся лаборатория человеческих исканий, она в это время пришла в движение. И апостол Павел говорит нам, что когда наступила полнота времен, полнота времени исполнения, тогда послал Бог Сына Своего. Новый Завет дается в центре истории, когда человек совершил колоссальный подвиг, вырвался из тисков материи, осознал себя и проложил пути вечности. И задал небу, жизни, природе, Богу самые острые вопросы. И приходит Евангелие, которое дает ответ. Когда мы будем изучать текст Нового Завета, вернее, к сожалению, не изучать, а лишь обзорно проходить по нему, мы с вами увидим, какой же ответ дан на все эти вопросы. Мне было очень приятно все время с вами видеться за эти месяцы. Вот, если это было слишком коротко, то тут, к сожалению, повинны наши внешние условия. У меня вначале был несколько иной план. Я хотел вас посвятить в какие-то тайны библейской науки с точки зрения литературоведения, источниковедения, но я понял, что сначала мы должны познакомиться с сутью дела. Потому что Библия – это не просто исторический памятник, а это нечто особое. Поэтому, поняв ее суть, уже потом мы можем говорить о вещах служебных, второстепенных. Потому что тогда становится ясно, ради чего стоит копошиться над этими текстами, размышлять над ними, искать наиболее точное древнее прочтение, ради чего нужно уточнять переводы и так далее. Ну, а Новый Завет нам...
В этом месте часть лекции пропущена.
Превосходит. Тем не менее, я хотел бы, чтобы в заключение вы, по крайней мере, почувствовали, что корпус Ветхого Завета, сложный, буйный, противоречивый, это не просто прелюдия к Новому Завету, не просто предсказание, а он содержит в себе те неприходящие элементы, которые Иисус Христос санкционировал, одобрил и оставил как вечные в христианском принципе. Ну а теперь вот тут есть вопрос. Как научить тому, чтобы все полностью желания рождались энергически в соответствии с исихарским принципом? Есть ли критерии различения таких побуждений от своевольных подсознания? Считаете ли вы правомерной такую постановку задач перед своей душой? Безусловно, конечно. Вы же сами отлично знаете, насколько недисциплинирован, разболтан, не собран наш дух. Насколько он плохо функционирует. Ну, вспомните, когда вот вы даже учите что-нибудь, когда вы открываете учебник, наши мысли похожи на стадо баранов, которые без овчарки не могут собраться в одно место. Их надо все время где-то вылавливать, они разбегаются при каждом движении. Дисциплина мысли – это одна из целей наших. Но в то же время это есть средство. Средство для созидания духа. Человек должен быть сильным. Господь сказал, что вы видели мои чудеса, вы будете творить больше, если будет у вас вера. А вера – это есть открытость неба. Открытость неба невозможна в раскисшем, разболтанном, размагниченном сознании. Мы непрозрачны самим себе. Подсознательные клубы дыма, которые у нас кипят, нам не видны. То есть на самом деле то, что вы здесь правильно назвали синергизмом, хотя это вообще на самом деле речь идет о другом, о соединении человеческой энергии и божественной, но можно говорить о синергизме нашего внутреннего. Это называется целомудрием, но не в том нравственном смысле, а целостностью человека. В каждом человеке есть много людей, целая толпа личностей, как вы это знаете. Но это естественно и нормально. Но плохо, когда эта толпа органически не связана между собой. Когда она, понимаете, есть многогранность человека и двуличие человека. Многогранность – это когда все аспекты связаны. А двуличие, когда они совершенно между собой не соединяются. И двуличие идет по линии, я сейчас веду двуличие, не как лицемерие, а как наличие в человеке совершенно разных, как Фауст говорит, две души живут во мне, еще апостол Павел говорит. Поэтому борьба за человека единого должна быть очень важной для нас, для всех. Является ли человек православным или нет? Но православная традиция в Добротолюбии и в других писаниях подвижников собрала огромный опыт, связанный вот с этой духовной работой. Это целая школа. К сожалению, я должен вас предупредить, что это школа, которая не имеет формализованных учебников. И в Добротолюбии это, пусть не полный сборник, 5 томов, в нем вещи, материалы расположены не систематически. Просто в христианской традиции пока еще не успели превратить этот богатейший heritage, наследие, в нечто усвояемое последовательно и целенаправленно. Вот в Париже есть такая школа молитвы. Каноник Анри Кафарель занимается там с людьми из всех стран мира, и заочно в том числе, посылает им это руководство. Там есть попытка вот все наследие добротолюбия и последующих веков формализовать и сделать, так сказать, придать им форму руководства, учебника. Я думаю, что это все еще впереди, но каждый из вас, кто захочет, найдет это, эти материалы. Не знаете ли, что аскета? Проповедника нет, собирается не в церкви, поют икон нет, священных предметов нет, увлекает спиритизм, вызывает духа. Но проповедника нет, это довольно редкая секта. Даже у квакеров, у которых ничего, казалось бы, нет, все-таки проповедники есть. Собираются не в церкви. Но почти все сектанты собираются просто в домах. Поют, поют все, и кришнаиты в том числе. Икон нет у всех протестантов. Священных предметов нет, тоже почти у всех протестантов. А вот насчет вызывает духов, я думаю, что это какая-то религиозная самодеятельность советского типа. Может, это кришнаиты, но они, кажется, не вызывают духов. А по каким дням будут служить на этой неделе? Вопрос не академический. Пятницу вечером Всевышняя, суббота родительская, поминовение усопших, троицкое поминовение. Две литургии в 7 и в 10. Вот вечером Всевышняя и на праздник Троицы две литургии тоже. Праздник Троицы, праздник цветов. Предупреждение свободы в жизни человека. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет их отец. Да, Отец Небесный привлекает нас к истине, правде, к жизни. Но только добровольно. Вот тут-то и рождается парадокс. Бог не проявляет своего могущества, общаясь с человеком. Потому что человек есть существо, подобное ему, и беречь его необходимо, его свободу. Его свободу. Поэтому мы должны уважать свободу других людей, мнение других людей. Благоговейно относиться к человеку, даже к ребенку. Потому что в ребенке это же образ и подобие. Если бы мы учились этому, если бы целые поколения народы учились этому, то вы сами понимаете, история приняла бы другой характер. Именно полное презрение к личности человека породило тиранию, истребление масс невинных людей, бесчисленные войны, конфликты и так далее. Поэтому здесь Бог дает человеку образец. Да, Он зовет, Он направляет, но не принуждает. В этом специфика чуда. Чудо, когда Бог вторгается в мир, но Он делает это так, чтобы скептик всегда мог сказать, ну, это что-то не то. Ибо чудо, которое нельзя было бы отвергнуть, было бы насилием. Понимаете, в чем это дело? Оно было бы неотменимым. Пилату в силе и славе. Что остается Пилату? Рвать на себе волосы и каяться, но не потому, что он раскаялся, а потому, что он испугался. Он был бы подавлен этим. Вот в чем тут дело. Свобода – основа всего. Когда нет свободы, мы возвращаемся в животное состояние. Это закон природы, закон Божий, закон истории. Итак, мы с вами совершили немножко дерзкие предприятия, за несколько месяцев обозреть огромное пространство, разнообразное, литературным, духовным, жанровым, сюжетным отношении, пространство Ветхого Завета. Еще раз приношу вам всем благодарность и вашим друзьям, которые сейчас там сдают экзамены, которые могли прийти, и надеюсь до встречи в будущем учебном году. Спасибо. До свидания.